Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами поговорим о Соединенных Штатах Америки, поговорим о характере российско-американских отношений, попытаемся посмотреть, как они влияют на ситуацию в наших странах, США, России, ну и, конечно же, в целом во всем мире. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, комментарии, критику. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб у нас работает. Да, и Ютуб у нас даже работает. Вот как у нас все хорошо. Но лучше, конечно, уважаемые радиослушатели, слушать доброе старое радио, которое изобрел наш замечательный ученый Попов, и, что называется, вживую принимать участие в передаче, потому что я иначе, не иначе, как именно как участников рассматриваю, по крайней мере, очень многих из вас, имена, которые некоторые я уже просто знаю наизусть, что называется, и каждый раз знаю, что если звонит кто-то из вас, то это наверняка определенный вызов, поэтому стараюсь всегда очень серьезно готовиться, чтобы предоставить вам, опять же, как всегда, информацию, которая вас заинтересует по Соединенным Штатам Америки, и которая, как правило, не фигурирует в мейнстриме. Так что, конечно же, будем говорить с вами о вещах, которые, с моей точки зрения, гораздо более интересны, чем все, что происходит вокруг. И постоянно обсуждается из одной передачи в другой, все это муссируется. Я понимаю, что это удел, что называется, средств массовой информации основных, но у нас есть возможность немножечко отойти в сторону. И насколько я понимаю по вашей реакции, вам нравится именно вот такой немножко неоднозначный, неодноплановый подход к тому, что происходит в США. Интересоваться этим надо всегда, потому что говорить о нынешней ситуации, говорить о нынешнем историческом моменте без Соединенных Штатов Америки, по-моему, совершенно недопустимо. Не нужно преуменьшать значение этой страны, но и не нужно особо преувеличивать. Тем более, что оснований для и того, и другого более чем достаточно. Сегодняшнюю передачу мы с вами, я хочу вот с чего начать. Дело в том, что именно сегодня, чуть попозже, сейчас в Америке, где-то в Нью-Йорке, в районе 2 часов ночи, но я думаю, что сейчас вот как раз Дональд Трамп спит, отдыхает, через какое-то время он поднимется. Вообще-то он ранняя такая пташка, я думаю, часов 8 поднимется, ну, пока туда-сюда соберется, позавтракает, наверное. И, наверное, где-то к часам к 10-11, то есть это где-то через 10-11 часов подпишет свой указ, по которому Министерство обороны, Пентагон знаменитый наш, я в кавычках, конечно, это беру, становится теперь Министерством войны. Это будет официально. Вообще-то по закону требуется одобрение Конгресса в этом вопросе. Но, судя по всему, он нашел какой-то ход. Я уже не знаю, каким образом это будет выглядеть. Посмотрим немножко, когда Конгресс вернется из своих каникул, как они отреагируют. В любом случае, не будем забывать, что Конгресс и Сенат, там преобладает все-таки республиканское большинство. Оно такое, знаете, достаточно подвижное, я бы так сказал. Нельзя сказать, что там будет 100% поддержка во всем. Но, тем не менее, у Трампа есть все основания полагать, что даже если будет какое-то сопротивление этому, в принципе, он сможет, наверное, преодолеть это. По какой-то причине, я не знаю, так сказать, мне сложно пока сложно судить. Но вот это у него такая идея, что называется, фикс. Он ее с самого начала провозгласил. И вот, как говорится, всеми путями он идет именно вот к этому. Я хочу напомнить немножко историческую справку. 1949 год. До 1949 года так называемое Министерство обороны, оно так и называлось, Министерство войны. Так что здесь он ничего не придумывает, не выдумывает. Как ни странно, я так понимаю, что с его перспективы это он восстанавливает какую-то историческую справедливость, наверное, в его понимании. Но есть одно «но». Это название. Значит, Министерство обороны, Министерство войны. Сам он и Хексет, вот выступали вчера, они были вопросы на, и на, по многим новостным каналам. Я посмотрел только 2-3, CBS, NBC и Fox News. Вот там как раз его эти изменения, они комментировались достаточно подробно, очень серьезно. А они говорили, что... В принципе, это не просто смена, это не просто смена названия. И я думаю, что по самому, вот по новому, так сказать, определению теперь это меняет в целом, наверное, концепцию. И он это не скрывает. Он говорит, что мы не только будем обороняться, но мы будем и наступать. Он так в широком смысле это употребил, но в любом случае это достаточно символично. И мы должны это с вами принимать во внимание. Это не просто, с моей точки зрения, не просто смена название, это, судя по всему, смена определенной доктрины. И если мы с вами сейчас немножко посмотрим, вот именно в этой ретроспективе, что происходит, мы с вами должны понять, что, в принципе, он уже имплементирует этот подход в своей внешней политике, по крайней мере, к военным действиям, к военным акциям. Мы с вами видим, что происходит сейчас в Венесуэле. Это отдельный разговор, мы с вами обязательно поговорим. Я думаю, что вот, что они сейчас пытаются сделать около Венесуэлы, очень многие специалисты, я тоже, скорее всего, присоединюсь к этому мнению, это напоминает, в принципе, начало вот Карибского кризиса. Начиналось все с таких, казалось бы, достаточно невинных операций, вот, по эмбарго, торговое эмбарго это было, с войной это не было связано вроде бы сначала, потом мы с вами чуть не пришли к ядерному Армагеддону. Слава богу, Хрущев и Кеннеди сумели остановиться у фактически крайней черты. Вот что сейчас будет, это очень сложно сказать. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Ситуация опасна еще тем, что опять происходят такие, знаете, политические игрища, которые, с моей точки зрения, не то чтобы опасны, они чрезвычайно опасны. Вчера было выступление Марка Руби, он выступал, говорил по поводу... Значит, вот как раз вот ситуация с Венесуэлой. Вы знаете, что там они прикрываются это тем, что якобы они борются с знаменитой этой бандой «Де Агуа» венесуэльской, которая действительно натворила кучу дел в Америке. Очень много было криминальной истории там связано. Вы помните, они захватили целый жилой комплекс. Я не знаю, каким образом все это было сделано. И я допускаю, что там есть, конечно, элементы определенной провокации. Но заявление... Ведь до всего этого, до всех этих бомбардировок, вы знаете, что они уничтожили какой-то корабль около берегов Венесуэлы, который якобы вез наркотики, как они это предполагают. Вообще, конечно, знаете, это все очень, ну, такими белыми нитками писано, потому что рядом Колумбия, ну, я не знаю, господин Трамп, господин Рубио, господа, ну, вы что, не знаете, откуда наркота, что ли, поставляется к вам? Вы что, не знаете, где это все выращивается? Ну, где угодно. Я не знаю, может быть, конечно, там в Венесуэле есть какие-то плантации. Но простите, кто колумбийские и мексиканские картели? Но почему у вас никаких вопросов нет ни к Мексике, ни, допустим, к Колумбии? Ну, Колумбия там фактически марионеточный режим, ну, скажем так, подконтрольный режим, понятно. С Мексика, ну, слишком уж большая. Мексика, ее не проглотишь так сразу. Только в кооперации с правительством. Ну, вот они выбрали Венесуэлу. Венесуэла, которая вектором своего развития избрала прокитайское, пророссийское. Мы это видим и в экономике. Венесуэла очень активно сотрудничает в закупках вооружения и у нас, и в Китае. Венесуэла очень активно сотрудничает в предоставлении концессий нам самых разнообразных привилегий. Ну и, конечно же, вот сейчас они именно направили на Мадуро всю свою ненависть. До этого был Чавес, то же самое было. Сейчас у нас Мадуро, потому что он продолжает, собственно говоря, путь команданта и продолжает в таком же духе. И вот что здесь я хочу обратить ваше внимание. Выступает Рубио и говорит по поводу доклада, который был подготовлен Организацией Объединенных Наций, которая говорила о том, что нет никаких... Я еще раз хочу повторить. Организация Объединенных Наций, она не говорила, не упомянула вот в своем докладе, что это какая-то вина, допустим, есть Венесуэла в этой наркоторговле. Они не говорили ничего этого, наоборот, они сказали, что никаких доказательств нет. Значит, ответ Рубио, пожалуйста, на его выступление. I don't care. А меня, говорит, это не волнует. В чем подлость ситуации? Каким образом, ну, хорошо, тебя это не волнует, ты госсекретарь. Более того, ты еще совмещаешь должность помощника по национальной безопасности. Это беспрецедентно. само по себе. И ты говоришь, что тебя это не волнует. Когда тебе журналист задает вопрос: господин Рубио, а на чем основывается ваше, собственно говоря, вот действие против Венесуэлы? Почему вы таким образом пытаетесь, ну, что называется, заполучить голову Мадуру, назначили 50 миллионов? Он говорит: послушайте, да вы что, не говорите? Значит, он... Значит, я вам сейчас привожу, просто перевожу. Значит, Организация Объединенных Наций не знает, о чем они говорят. Это, значит, Мадуро говорит Организация Объединенных Наций. Они не знают, о чем они говорят. Мадуро обвинен судом, а теперь внимание, Южного округа Нью-Йорка. Так, значит, уже ничего, как говорится, не может быть. Ну, все же уже понятно. Ну, Южный округ, двоюродной сестры коня Буденного, там округ какой-то нью-йоркцы, судья там, он обвинил. Причем самое главное, что решение очень многих судей, в штыки воспринимается администрацией Трампа. Мы с вами знаем, что судьи устраивают настоящий саботаж. Сейчас они нашли какое-то решение какого-то южного, какого-то округа, города Нью-Йорка в отношении президента суверенной страны. Более того, она признана в Организации Объединенных Наций. Вот в этот момент, когда Рубио говорит, в Нью-Йорке сидит представитель Венесуэлы. В Организации Объединенных Наций, как и в других международных организациях, в том числе Организации Латинских Государств. И тем не менее... I don't care, а меня это не волнует. Вот этот подход, который, знаете, слышны вот такие байденовские нотки все-таки. Я ведь сейчас к чему это говорю? Мир политики, он достаточно сложен и коварен. Я, вне всякого сомнения, я не хочу сейчас здесь святоши притворяться и тем более требовать это от политиков. Понятно, как они действуют, что они делают, понятно, как они уворачиваются, как они изворачиваются. Но простите меня, но надо же все-таки нас-то всех за дураков-то не считать. Или, по крайней мере, все мировое сообщество. Но вы придумайте что-нибудь другое. Какой господин Рубио, Марко, Кевасо, какой южный округ Нью-Йорка? Что, с глузду съехал, что ли? А завтра твой северный округ Нью-Йорка что скажет? Что земля на трех черепахах, что ли? Так и будете жить, что ли? И вот, кстати, здесь XMR пишет, отлично, одной фразы. А в Колумбии есть нефть? Ну, конечно, не в таком количестве нету. А в Венесуэле самые крупные запасы нефти в мире, я хочу еще раз подчеркнуть, в мире. Ну, вы скажите хотя бы, я не знаю, придумайте что-нибудь, сделайте какой-нибудь фотоколлаж, там, как Мадуро там на мешке через горные дороги, на ламах там везет дурь там, допустим, куда-нибудь туда в Мексику, в Никарагу, и потом переправляет в Америку. Сделайте коллаж этой банды Арго, которая там, значит, ест эти Доритос вместе с ним и пьют текилу, там, я не знаю, ну, придумайте что-нибудь, ну, пофантазируйте хотя бы. Ну, вы когда вьетнамскую войну начинали, вы что сделали? Ну, вы взорвали свой собственный катер в Танкинском заливе и начали войну, и все поверили, что действительно катер-то, вот он, пожалуйста, взорвали, безобразие. Ну, давайте так. Немцы спровоцировали нападение на радиостанцию, так они хотя бы там нашли, значит, людей, переодели их в польскую форму и подбросили туда. Более креативно действовали. А вы-то что значит I don't care и какое решение южного там это? Ну... округа он решил там у него, и поэтому и сейчас, значит, правительство Соединенных Штатов выполняет распоряжение судьи Южного округа, даже не федерального, там, Нью-Йорка, допустим, всего там, да, Верховный суд там, хотя бы это. Южный там округ, да, фамилии даже никто не знает этого судьи, которая решила, что, значит, Мадуро, он виноват вот во всем, во всех этих деяниях, понимаете? Мы неоднократно говорили, что вот эта имплементация внутреннего законодательства на международную повестку – это путь к войне. Это путь к войне, потому что и Карибский кризис, по сути своей, он именно так и начинался. И сейчас вот это наше Министерство войны начинает действовать действительно как Министерство войны. Они просто разжигают войну. У них не получилось это на Украине, они это прекрасно понимают, Трамп это прекрасно понимает. У них это получилось на Ближнем Востоке, но это, видно, маловато. Они ничего не могут противопоставить Китаю. Поэтому сейчас действия Америки, а Министерство войны направлены, судя по всему, два вектора. Это Латинская Америка и Венесуэла, как наиболее непокорная, скажем так, составляющая. Но она, причем, не то, что даже непокорная. Вот право наши, уважаемые радиослушатели, нефть. колоссальные запасы нефти. Причем я еще раз хочу подчеркнуть, это тяжелая нефть, она такая, знаете, своеобразная. И заводы по переработке этой нефти, по-моему, несколько, по-моему, 4 или 5 огромных, больших. Я, когда путешествовал в Новый Орлеан, я видел эти, парочку этих заводов, они огромные были. Сейчас, наверное, еще, может быть, больше они там понастроили. Они заточены именно на обработку венесуэльской нефти. Когда прекратились поставки по их же собственной вине в Венесуэле, из Венесуэлы туда, они закупали нашу нефть, Урал. Вы можете себе представить? Это во время санкций как раз все было. Вот это было пару лет назад. А они, может быть, и сейчас даже еще закупают эту. Потому что заводы, они не рассчитаны на чистую вот арабскую нефть, которая с Ближнего Востока поступает. Это их будущее фактически. И вот Америка вместо того, чтобы установить нормальные деловые отношения, причем никогда ни Чавес, ни Мадуро в жизни ни одного раза они не обмолвились о том, что ну вот они такие плохие американцы, мы им не будем поставлять нефть. Все. Пускай они там все загнутся на своих бензоколонках. Нет. Наоборот, они говорят, ребята, покупайте у нас, давайте ваши, несите ваши денежки по банкам и углам, приносите эти денежки. Потому что в Венесуэле колоссальные проблемы из-за этого эмбарго, из-за этих санкций, из-за этих новых, так сказать, абсолютно дискриминационных действий США. Так американцы не хотят, они не хотят покупать и, как они говорят, вот укреплять режим Мадуро. Ребят, ну вы тогда чего хотите-то, я не могу понять. Вы хотите, чтобы вам поставляли все за, так сказать, за копейки, а потом, чтобы еще вашу, ну ладно, да, туфли ваши лизали, что ли. Вы это, что ли, хотите? Вы хотите всех сделать вот в это амерфное состояние, довести до такого состояния, до которого Европу довели? Абсолютная всеядность, абсолютная, я не знаю, так сказать, это не лояльность, это называется как-то по-другому. Так, у нас полная линия, давайте мы будем отвечать потихоньку. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Вот у Трампа недавно было заявление Европе не покупать российскую нефть. Да. Вот что-то у меня ощущение, что да, причина это не только экономическая, но и политическая. Он хочет, как это в мультфильме, чтобы такого сделать плохого для России. А немного, то есть он еще и сказал, что Путину разочаровал немного раньше, он красную ковровую дорожку перед ним расстилал. Потом они опять еще некоторое время раньше ругались, вот потом опять у них было такое отношение уважительное. Вот о чем свидетельствуют такие перепады его отношения, то есть психологическое объяснение. То есть если у него позиция какая-то вот в отношении Путина и России, вот все-таки она не может так быстро меняться. То есть вот такое чередование. То есть вот и там Си Цзиньпинь, он приветствие, что вот передайте привет Путину и там желаю вам что-то успехов в деле плетения заговоров против США.
Да.
Это кокетство такое. Вот в чем причина психологическая такого поведения Трампа, как вы считаете?
Ну, я понял. Вы знаете, колоссальное, да, я неоднократно говорил, с моей точки зрения, колоссальное давление, конечно, изнутри. Ему надо... Каждый раз это абсолютно такое, знаете, спорадическое, спонтанное восприятие действительности. Оно немножечко инфантильное, по сути своей, эмоционально. Вот. Вот он, значит, говорит, вот он постоянно, так сказать, грозится, постоянно что-то делает. У него это такая вот очень своеобразная реакция. Если вы помните, когда у нас была моя очень хорошая знакомая Светлана Березовская, психолог, она как раз говорила о психотипе. Мы говорили о психотипе европейских лидеров, Путина, нашего президента, Дональда Трампа. Но вот это такой, знаете, тип социопата. Человек, я еще раз, я не подумать, что это отрицательная коннотация. Нет, там Светлана Березовская это объясняла, вы поинтересуйтесь, я просто не хочу в эту область далеко уходить. Но это вот такое, понимаете, я так понимаю, очень эмоциональное восприятие действительности, которое в каких-то случаях, вот знаете, чутье такое, оно помогает. В каких-то случаях оно его, конечно, подводит. Я единственное хочу вот сказать по поводу Трампа, потому что вы не надо смотреть, и, конечно, надо, то есть давайте так, кому надо, тот пускай следит, это понятно, оценивает, там, делает докладные записки нашему руководству, здесь это, я надеюсь, что это, канал должен работать постоянно. Я надеюсь, что он работает, хотя иногда у меня возникают определенные сомнения по этому поводу. Но в любом случае надо... Я всегда смотрю, что он делает, понимаете? Вот он говорит, не покупайте российскую нефть. Европа продолжает покупать нашу нефть и наш газ. Он говорит, что Америка не будет покупать. Они продолжают покупать нашу нефть, они продолжают покупать наш титан, они продолжают покупать наше минеральное удобрение. Более того, вы знаете, что вот перед поездкой, по-моему, на Аляску, президент Путин как раз сказал, что торговый оборот даже с Соединенными Штатами увеличился. Понимаете, надо смотреть все-таки в этой ситуации. Это, я думаю, что это вот такой, знаете, момент истины определенный. Надо на него смотреть и, собственно, реагировать именно вот на это. Что делают американцы? Слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
В свое время Рокфеллер заявил, что если нагнете доллар, мы развяжем войну. Как вы на это смотрите?
Простите, кто это сказал? Кто сказал?
Рокфеллер в свое время, в 70-е годы, заявил, что если вы нагнете доллар, ну, к миру обратился, мы развяжем войну.
А, это хорошо, я понял, да. Вы знаете, я не знаком с этой фразой Рокфеллера, но по сути, если говорить о том, что вот вы сейчас сказали, это вне всякого сомнения. Это вне всякого сомнения, потому что это не потому, что, знаете, там престиж какой-то. Вот у нас доллары, мы, так сказать, к нему привыкли, и мы хотим, чтобы это всегда. Нет. Дело в том, что если будет убран доллар из основной валюты вот, взаиморасчетов на мировой арене, экономика Америки посыпется полностью. Потому что все, что сейчас имеет... Значит, Америка, как я еще раз хочу повторить, упустив политическую, экономическую, военную составляющую, они сейчас держатся за две... За два сектора, за два вектора, которые они пока еще контролируют. Информационный, с одной стороны, и финансовый. Вот если мы выбьем это, а дедоларизация идет полным ходом, и американцы это прекрасно понимают. И вот вдогонку тому, что вы сказали по поводу слов, что они развяжут войну, мы с вами прекрасно знаем, что Трамп, по крайней мере, это подтвердил и сказал, что он тогда торговую войну развяжет. А может быть, даже я не знаю, что он имел в виду, но он сказал, что он этого не допустит. Кто от доллара будет отказываться, тот, в общем, враг Америки. Трамп это вербализировал, так что в целом, по сути, я с вами согласен. И эта фраза, она, конечно, имеет все основания. Слушаю.
Доброе утро, Рафаэль. Как всегда, отличная передача. Вот у меня такой вопрос. Тут на днях Мерц назвал Путина военным преступником. А вот как вы считаете, как поступила бы Америка, если бы Трамп, кто-нибудь там в Европе там, или где-либо еще, осмелился назвать военным преступником?
Вот совершенно верно. Спасибо вам за вопрос. Вы очень хорошо ракурс поставили вопрос, Исмаил. Вот давайте, уважаемые радиослушатели, чтобы посмотреть и оценить всю подлость этого нациста, а я иначе... Это не потомок нациста, это нацист. Мерц — это человек войны, это, так сказать, такой недобиток немножко. Пока еще. Я надеюсь, это вопрос времени. Вот давайте представим себе на минуту, что Владимир Владимирович Путин говорит, что Мерц — военный преступник, хотя он и является таким преступником. Он поставляет оружие, которым убивают русских людей. Причем я еще раз хочу повторить и подчеркнуть. Военные действия — это военные действия. Солдаты военные, они наострые. У них есть чем защищаться. Они знают, как это делать. И все равно, по сути, для нас это подлость. Но они это используют против мирного населения, гражданского. И этот подонок Мерц, он это прекрасно знает. Как и подонок Макрон и Стамер. Они все это прекрасно знают. Это не вопрос к военного противостояния. Давайте это оставим. Я еще раз хочу повторить. Солдаты есть солдаты, офицеры есть офицеры. Они знают, как защищаться, они знают, как нападать. Гражданские люди, они прекрасно, твари, знают, что они бьют по жилым комплексам. И вот давайте представим себе, что наш президент скажет это. Вы можете представить, какой свинячий вой сразу по всей Европе прокатится и по всем остальным странам? Тем не менее, эти негодяи позволяют себе такие высказывания. Это отдельный разговор. Наш президент, он на это смотрит, безусловно, как лидер великой страны. Но я тоже считаю, что все-таки есть определенные уже, что называется, берега. А вот берега эти ребята, я имею в виду Мерц, Макрона и Стамера, они, безусловно, уже потеряли. Сейчас я предлагаю вам послушать вместе со мной интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня, как всегда, мы говорим о Соединенных Штатах Америки, о российско-американских отношениях. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Позвольте перед тем, как мы продолжим, зачитать ваши сообщения и сделать небольшой анонс. Сегодня к нам придет вечером в 20.00 придет гость Стефан Эберт, американский журналист. Он у нас был какое-то время тому назад. Он только-только что приехал из Америки. И это под вопросом было. Я до сих пор особо, знаете, вот он сейчас сообщил, что все, он уже прилетел и сделал. И в 8 часов он будет у нас. Ну, начинается свежий, как говорят, первый эфир его здесь. Кучу расскажет хороших вещей. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, в любом случае, это будет, что называется, очевидец. Так что 20.00, подключайтесь, пожалуйста. Завтра в субботу у нас будет музыкальная страничка в 14.00. Я скажу о ней вечером. Музыкальная будет. Так что я думаю, что послушаем хорошую американскую музыку вместе с вами. А сейчас просто позвольте зачитать. Значит, Рафаэль, все-таки вы не ответили на мой вопрос, а как бы поступила Америка, если бы кто-то назвал Трампа военным преступником? Выслала посла, санкции. Все, что вы перечислили, может быть, выслала посла, санкции. По крайней мере, шумиха была бы такая, что, ну, что называется, мало бы не показалось. Наша реакция почему-то достаточно спокойная. Но вот здесь у нас есть наша радиослушательница Екатерина Хонстар. Я с опаской, как говорится, так вот прочитаю ее послание. Надеюсь, это эпатаж, а не образ жизни. Пальцы топырить и понты кидать, мы выше этого. Вот Елена, по-моему, так вот образно немножко с таким шансон налетом она ответила на ваш вопрос, Сергей. Может быть, это так. В данном случае это личное дело, как говорится, президента. Он стоит у этого, и он, собственно говоря, моделирует вот эти ответы. Значит, по какой-то причине Владимир Владимирович Путин решил вот таким образом ответить. У меня, как говорится, реакция была бы, наверное, бы другая. Ну, поэтому я сижу здесь за пультом на радио, а Владимир Владимирович Путин рулит огромной страной. Так что здесь я еще раз хочу повторить, Сергей, я не могу ответить на этот вопрос. А что бы было бы как? То, что была бы другая реакция, более эмоциональная, я так мягко скажу, со стороны наших врагов в Европе, это уж точно. Так, доброе утро, берегов нет, Манчжурин нам пишет. Валерий, спасибо за эфир. Рафаэль Никитич, мне интересно, есть ли у президента какие-то законные рычаги в Одессе на судебную власть городов, штатов, которые пытаются отменить и запретить ввоз нацгвардии для борьбы с преступностью и беспорядком? Валерий, спасибо. Очень хороший вопрос. Мы с вами сейчас становимся свидетельством, уважаемые радиослушатели, когда полностью изменилась картина вот этих трех ветвей власти, на которые, собственно говоря, и строилось либеральное государство, которое было провозглашено еще с времен Французской революции конца 18 века, 1789-1794 год, если мне память не изменяет. Тогда это было, вот, так сказать, это было провозглашено. Социалисты-утописты, они, так сказать, внедрили вот в это сознание вот эти постулаты этого. Это было, собственно говоря, подхвачено потом и в войне за независимость и Соединенными Штатами. Вот сейчас это все уходит. Дело в том, что судейские власти беспрецедентно вот сейчас при Трампе, я убежден, что это будет еще целые, знаете, учебники и книги написаны о том, как в Соединенных Штатах судебные органы, то есть третья ветвь власти, вмешивается в дела исполнительной власти. Значит, три ветви власти: законодательная — это Конгресс, исполнительная власть — это Сенат и президент, это все-таки президентская республика, и судейская власть. Вот они самым беспардонным образом вмешиваются в эти дела. Собственно говоря, можно сказать, что в какой-то степени Трамп им отвечает тем же самым, потому что я убежден, что вот решение вот этого Южного округа, так называемого, по Венесуэле, я надеюсь, вы понимаете прекрасно, что это тоже было сделано под определенным давлением. Но в любом случае мы с вами видим полный абсурд. То, что касается Национальной гвардии. Национальная гвардия в Соединенных Штатах подчинена губернатору. Губернатор – это очень-очень ответственная должность в Соединенных Штатах Америки, потому что это действительно человек, который, ну, является бог и царь вот именно в этом штате. Я хочу вам сказать, что и губернатор имеет право помилования. президент и губернатор имеют право помиловать преступника, отменить смертную казнь. До последнего момента, я думаю, вы даже в фильмах это, может быть, видели, это правда. Те люди, которые приводят в действие приговор смертный, они ждут до последней секунды, и всегда прямая связь с губернатором. В самый последний момент губернатор может позвонить и сказать: отмените казнь. То есть власть губернатора достаточно сильна. И Национальная гвардия, по идее, подчиняется именно ему. Но, согласно Конституции, есть параграф, где говорится: в случае чрезвычайной ситуации и угрозы национальной безопасности всем Соединенным Штатам, Национальная гвардия и местные органы полиции переподчиняются федералам. Это уходит, соответственно, по линии Министерства юстиции, это и ФБР, то есть это вот сюда уже уходит. Это вы, наверное, помните эти сакраментальные фразы: ах, эти чертовы федералы, каждый раз там с времен Крепкого Орешка, вот это федералы, которые приезжают и говорят: все, ребята, это уже не ваша юрисдикция, теперь мы здесь рулим. И вот против этого сейчас возникает огромное количество вот этих судебных коллизий, которые вызывают вопросы у всех, потому что, и с одной стороны, губернатор, он, как говорится, руководит всем этим, и от того, какой губернатор, какой штат, какой мэр, это демократ, либерал или это консерватор, республиканец, соответственно, и реакция происходит. А так как Трамп пытается ввести войска, и он это делает уже в таких городах и штатах, которые, так мягко говоря, либеральные, Нью-Йорк, Калифорния, Новый Орлеан, Луизиана, то тогда, конечно, возникает огромное количество вопросов. Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, он просто там взрывается. Говорит, что все, как говорится, не лезьте к нам, это наше суверенное право. Эббот в Техасе и Десантис во Флориде очень спокойно к этому относятся. Более того, тут неожиданная такая новелла у нас в Нью-Йорке и в Вашингтоне. А вашингтонский мэр, она даже подписала договор о сотрудничестве. Она даже радуется. Ну, потому что действительно уровень преступности, ну, просто захлёстывает там все и вся. Так что вот они по-разному это воспринимают, и тем не менее, вот, вот эта граница между ветвями власти, она уже смазана. И это в очень большой степени говорит о внутреннем состоянии в США. Я не хочу сейчас уходить далеко там в юридическую экспертизу, я не компетентен, но то, что политическая ситуация дестабилизирована, и именно эта дестабилизация вызывает вот подобные сдвиги, скажем так, в компетентности той или иной ветви власти, это безусловно. Для нас, я думаю, важно подчеркнуть именно это. Не будем говорить, кто прав, кто виноват. Там, судьи, как вы знаете, они блокируют решение о высылке нелегальных иммигрантов. Но, простите, иммиграция и нелегальная иммиграция, и преступность и связь, она всегда была прерогативой федеральных округов и федеральных органов. Всегда. Это не штатная, что называется, единица. Причем здесь, конечно, идет определенная, знаете, подмена понятия. Потому что штаты, я имею в виду штаты, вот, которые, Калифорния та же самая, когда ее приспичит, когда там ситуация выходит из-под контроля, они тогда бегут к федеральному правительству: помоги, помоги, президент, помоги ФБР, помогите там армия, допустим. Когда вот были дела Родни Кинга в начале 90-х годов, когда были беспорядки, там сожгли пол Лос-Анджелеса и так далее. Тогда, так, господа, вы тогда определитесь, если у вас там Национальная гвардия, и вы там все такие, значит, независимые у нас штаты прямо, даже не штаты, а государства, вот как мы, да, переводим их, но тогда занимайтесь своими проблемами внутреннего правопорядка. Почему вы допускаете нелегальных иммигрантов? Это же противоречит закону. Так что это здесь элемент определенной борьбы, борьбы, противостояния, о которой мы с вами неоднократно, кстати, говорили. И многие из вас упрекали меня, иногда справедливо: ну что вы обостряете ситуацию? Какая там гражданская война? Да Америка еще будет 100 лет. Вот мы там все ее хороним. Вопрос же не в этом. Это постепенно подмываются. Это, я, по крайней мере, вижу это, как подмываются основы, на которых зиждется американское общество. Доллар уходит. Информационное пространство тоже они перестают контролировать. Ветви власти начинают друг с другом там спорить и даже воевать, не знают, что делать. Обостряются взаимоотношения внутри американского общества. Это же все, ну, старшее поколение, вы же прекрасно помните начало 80-х годов, когда с этих вот похорон наших членов Политбюро, как постепенно партноменклатура, прежде всего, она доводила до ручки великую страну. И говорить о том, если бы кто-нибудь в начале 80-х годов сказал: да вы знаете, это же конец СССР, думал, сказать: да вы что, ребят, ну сейчас вот будет новый генсек, сейчас все будет нормально, ой, еще один умер, но сейчас будет другой генсек, сейчас все будет нормально, ой, опять умер. И вот это вот мы так смотрели, а потом пришел Горбачев. А вот как раз Вэлла пишет, а не может ли конфликт между ветвями власти стать началом развала США? Я думаю, что да. Я скажу так мягко, развал давайте не будем говорить, потому что, ну, действительно, не надо хоронить. Пока тело не это остыло, да, но то, что происходит, вот эти разрушительные процессы внутри, вне всякого сомнения, вне всякого сомнения. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Скажите, вот не собирается ли Вашингтон реально решать свои проблемы путем применения военной силы против Венесуэлы и одновременно продемонстрировать, как он все время это делал всему миру, что США там полны решимости отстаивать свои заметно ослабшие позиции в мире. Mm-hmm. И достаточно ли, на ваш взгляд, наши дипломатические шаги, чтобы не допустить худшего развития события для Венесуэлы?
Ясно. Сергей Алексеевич, я разделяю вашу озабоченность. Мне кажется, что действительно... Мы, кстати, об этом говорили, что ну, американцы разучились решать в нормальном ключе свои проблемы, понимаете? Но они просто разучились. Вот к чему нужна была эта шумиха по поводу тарифов, допустим. Ну, хорошо, вы там вводите какие-то тарифы, понятно, это же можно все обсудить, тем более, это же ваши союзники, это же Европа прежде всего, тем более Индия, тем более Китай. Испортили отношения с Китаем, ну, хотя уже что там портить, с Индией, Индия, которая была более чем лояльна. Посмотрите наши передачи пару лет тому назад, уважаемые радиослушатели, если у вас будет такое вот желание и возможность. Посмотрите, каждый раз мы, когда говорили об Индии, я говорил, Индия, она уходит под, так сказать, под влияние англосаксов. Каждый раз говорил, Индия отказывается от поставок российского вооружения. Индия не совершает клиринговые операции с нашими финансовыми институтами. Индия, так сказать, ставит препоны нашему экспорту в Индию. Мы постоянно об этом говорили, и я говорил уже об Индии как о стране, которая, ну, она переориентирована, и было понятно, там инвестиции, там колоссальный оборот, там колоссальный экспорт из Индии в страны Европы, в Соединенные Штаты Америки. Ну, оборот с Россией был мизерный на фоне вот этого всего. Так это надо же было умудриться не просто испортить экономические отношения, а просто оскорбить 1,5 миллиарда человек. И тем более такого человека, как Моди. Ну, какой-то придурок называет их, мы там с браминами не будем там общаться. Представляете, брамин. Он даже не знает, что Моди, он вовсе не брамин, он из низшей касты поднялся. Вы можете себе представить, какой-то удар, какое-то оскорбление десяткам миллионов, а может быть и сотням миллионов людей в Индии, которых обозвали там, допустим, вот это же для них оскорбительно, потому что эти самые брамины для них были, это их там хозяева-господа, они всегда были слугами. И вот сейчас Индия выравнивает эту кастовую систему, и вот это наносится вот удар именно такой. Это все равно, что прийти сказать там Обама, слушай, ты нигер, ты там, как говорится, как у тебя дела-то, что ты там все не тем занимаешься, да? Можете представить, какая реакция будет? И это же самое обращение. Посмотрите к иранам. Ах, эти аятоллы. Они вот так вот относятся. Они говорят об иранском руководстве. Ах, вы там вот аятоллы какие-то. Это что это такое вообще? Вот так вот, собственно говоря, это я считаю, что это в очень большой степени личностная деградация. И вот когда я говорю с вами о подлости, это я вот имею в виду именно вот эти вот все высказывания, которые транслируются на весь мир буквально. И не видеть это, и мне, я, ну, просто, знаете, это мне как политологу и преподавателю, ну, просто странно даже, понимаете? Ну, правда, вот просто странно. Я даже немножечко, как говорится, так вот посматриваю сейчас на эту ситуацию, и я вот понять не могу. Вот если бы, хотя Трамп вроде бы у нас как бы доказал свою непричастность к нам, но простите меня, давайте говорить о реалиях. Если бы Трамп был бы нашим агентом, если бы он был нашим Штирлицем в стане врага, больше службы нам сослужить, ну, просто невозможно. Что он сделал? Вот за одну только Индию ему надо Герой Советского Союза дать. Причем именно не Россия, а Советского Союза сразу. Потому что, ну, это такое наворотить. Так извратить смысл, суть отношений, такую некомпетентность проявить и экономическую, и политическую. И самое главное, что сейчас, если вы посмотрите информационное пространство Америки, они орут все, грабят Индию забрать. Ребята, да кто у вас забирал? Вам просто не нужно мешать действовать, понимаете? Я про Европу уже вообще не говорю, но, судя по всему, это, ну правда, это уже выходит за все, как говорится, границы. Я вот сейчас говорю это, уважаемые радиослушатели, я прекрасно понимаю, что у многих из вас может возникнуть такая мысль. Ну, конечно, умничаешь, что там прям все такие дураки, там это... вы знаете что, я устал уже вот делать такие, знаете, апелляционные шаги назад. Да нет, наверное, что-то там есть. Да ничего там нет, понимаете? Тупицы и идиоты, ну вот не и подлецы, вот и все. Вот надо называть это именно так. И Макрон, и это, так сказать, они все одного, как говорится, это дебилы. Это процесс вот обратной такой эволюции, понимаете, отрицательного отбора. Ну вот мы с вами вот имеем такое, дилетанты во всем. Дилетанты-пилоты, которые не могут с самолетами справиться. Дилетанты-врачи, которые... Зайдите на мою страницу, я там публикую материалы по поводу вакцины, что они натворили, там, Pfizer, сколько детей умерло из-за этого, столько всего. Вот мы живем в мире дилетантов, понимаете? И политика не исключение. И давайте называть вещи и политиков своими именами. Трамп – это человек, который, скажем так, действует очень и очень недальновидно и непрофессионально. Пока вот ограничимся таким образом. Марк Рубио – то же самое, абсолютно, так сказать, не человек, который выступает вне своей повестки и, безусловно, наносит колоссальный ущерб, я считаю, своими действиями. Вот его заявления, я считаю, что они ему чести абсолютно не делают. О европейских этих клоунах, ну, просто говорить не приходится. Это просто негодяи, подлецы и, помимо всего прочего, еще просто некомпетентные люди. Потому что почему? Трамп разыгрывает венесуэльскую карту сейчас, давайте так скажем. Ну, хорошо, давайте на секундочку представим. А что делает Европа? Они разыгрывают украинскую карту. А почему они это делают? Да потому что, если они этого не будут делать, русофобия является консолидирующей платформой для них. Вот давайте на секундочку с вами уберем. Франция, Англия, Германия. Я не считаю себя в достаточной степени специалистом, но, по крайней мере, то, что вот на поверхности. Давайте уберем Украину, уберем, так сказать, поставки оружия, уберем все. Что тогда остается Макрону, Мерцу и Стамеру? Беспрецедентное состояние экономики, ухудшение экономики по всем абсолютно статьям. А предприятие, вот сейчас Bloomberg написал, так сказать, а Франция, заголовок, Франция теряет свою индустрию. Ну, естественно, то, что с Германией происходит, мы знаем, оттуда бегут просто уже корпорации, заводы просто туда. Там Rheinmetall один завод построил, они там все орут, кричат, ура, ура, возрождение. А то, что десятки заводов, в том числе Mercedes, Volkswagen, они, так сказать, переносят свои производства в Китай и в Америку, это они и не говорят. Франция. Кстати, это то же самое и Германия, это то же самое. Колоссальный уровень преступности, постоянные перестрелки. В Марселе это было, я не говорю сейчас про Америку, уже там в Лондоне, в Бирмингеме и в других, так сказать, городах. Это постоянные столкновения на национальной почве, на религиозной почве, которые происходят. То же самое, кстати, в скандинавских странах проходит. Уровень экономики, мы с вами говорим, это рецессия абсолютно конкретная, без всяких цены, просто астрономические. На бензин, на все. Вот вы можете себе представить, если мы убираем вот этот русофобский, так сказать, украинский вариант, вот перед чем они остаются. И подлость ситуации в данном случае. Они не знают, как с этим бороться. Вот почему я говорю, что они не профессионалы, не компетентные, ничего не могут сделать. Да потому что они, вот для того уровня, на котором они находятся, они абсолютно некомпетентные. Я так мягко говорю еще, знаете, так не ругаясь, да. Ну, слушайте, я же не, так сказать, это не Трамп, чтобы ругаться. Вот, поэтому и не Мерц, и не Стаммер, да, мы же все-таки выше этого. Другие вузы заканчивали. У нас разные учителя были. Это люди, которые не могут ничего сделать. Это абсолютные политические импотенты. Почему они так идут за дудочкой, скажем так, американцев? Да потому что они, помимо того, что они просто по сути свои рабы, оккупированные страны, они не знают, что делать, они не знают, как решать эту проблему. Но они правда, они не знают ее делать. И вот этот вот весь этот политический компот сейчас, он у нас вот по нашим границам огрызается, бурлит там, булькает что-то там, какие-то фразы говорит, какие-то это. Ну, мы с вами прекрасно знаем, как это прекратить. Это было неоднократно. Ведь посмотрите, во времен Наполеона, вот я, когда еще учился на журфаке МГУ, у нас был допуск в нашу библиотеку. Ну и в Ленинку у нас был допуск, и в библиотеку МГУ мы там смотрели, тогда микрофильмы были, это вот 80-е годы, середина, мы смотрели фотографии газет, которые были вот во времена Наполеона, уж тем более там во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны, если вот мы посмотрим, сколько там было вот этих карикатур по поводу того, что как они, так сказать, пойдут, как они завоюют, что из себя Россия представляет, что из себя Европа представляет. Вот эти образы же, медведи с балалайкой, они же не вчера родились, они вот туда уходят корнями-то вот в те времена-то еще. когда только-только начиналась эта вот так называемая большая игра, после наполеоновских войн. И это вот сейчас вот это происходит, в принципе, то же самое у них. И, как правило, успокаивается вся эта русофобская мразь тогда, когда лошадочки наших казачков поили, казаки поили их из реки Сена. Тогда она была чистенькая, 1815 год. Вот тогда все было-было. А эти, как говорится, халдеи там бегали под звуки «быстро-быстро-быстро» и носили, как говорится, шампанское, за которое мы там еще и заплатили даже этим негодяям. В Берлине ведь то же самое все было. В Берлине же было то же самое. Поначалу все были, как говорится, накинулись на Россию. А в 45-м году вся Европа стонала, орала, кричала: «Сталин, Сталин, 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 Сталин». Все полюбили, все говорили, какие они все, как они все сопротивлялись, понимаете. Я помню, вот у меня была встреча с норвежским одним журналистом, это в Америке еще было. Тогда Ельцин приезжал с визитом в Америку, вот это его знаменитое, будь оно проклято, выступление в Конгрессе. Это как раз вот тот момент был. И я помню, этот норвежец, значит, ну, тогда он, наверное, расчувствовался немножко. Он говорит: а у нас тоже было, он в Норвегии, говорит, у нас тоже было сопротивление, говорит, вот мой там дедушка, он листовки распространял. Вот он листовки распространял, там по ночам разбрасывал, убегал. Вот такое вот сопротивление было у нас в Норвегии, очень такое отчаянное, отчаянное, да. Так что вот так вот. Так, давайте мы возьмем. Слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте.
Ой, господи, здравствуйте.
Я вас извиняюсь, но не нужно так ругать ни Путина, никого. Уважайте себя, не называйте никому так. Вы же хороший человек, и тем более вы врач в эфире, понимаете?
Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Я, правда, не помню, чтобы я ругал Путина сегодня. Хотя, уважаемый радиослушатель, мы здесь не ругаем, мы здесь и в лучшем случае критикуем. И для нас в данном случае здесь табу никаких нет и ничего здесь страшного нет, что мы критикуем и говорим о нашем руководстве или об этом. Это радиостанция, которая называется «Говорит Москва». «Говорит Москва» по-разному, думают по-разному. Так что здесь никаких запретов у нас нет. Мы же не в богом забытой этой тоталитарной Европе, где говорить нельзя, что думаешь. Да, слушаю вас.
Фаиль, здравствуйте. Скажите, вот в продолжение вашей мысли, как раз вот вопрос мне. Там есть инакомыслие, я имею в виду на Украине сейчас, в данный момент, или вот телемарафон «Единое мнение», альтернатива никакая не проскакивает в прессе, потому как ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что страна движется к распаду. Mm-hmm. Не может Запад и Восток там жить в единстве, они там слишком диаметрально разные точки зрения на то, что происходит. Mm-hmm. Вот, я думаю, для вас это не секрет, то, что западенцы считают Восток быдлом, и а сами воевать не собираются. Это многие знают, кто в теме.
Я понял, вот. Да. Я хочу прежде всего сказать, что я не считаю себя в достаточной степени подготовленным, чтобы говорить об Украине. У нас очень хорошие здесь эксперты выступают на нашей радиостанции. Я бы, конечно, адресовал к вам. Но я с вами согласен. Вот в меру моих знаний этого я с вами абсолютно согласен. Причем я сталкивался и в Америке даже с этим. Когда я на одно мероприятие, вот так, ну там такая была бандера, организация немножко в Джерси-Сити, союз украинцев, я пригласил своих знакомых из Донецка, причем они прекрасно говорили на украинском языке и были такие: украинцы, знаете, все. Меня потом отвели в сторону и сказали, чтобы я больше их не приводил. Вот и все. Так что и это все было видно, понятно, и куда идет сейчас Украина. Давайте мы подождем. Давайте подождем, потому что решение этого вопроса, оно, что называется, сейчас на кону. И я убежден, что свое последнее слово скажут не дипломаты, а наши, я уже это говорил неоднократно, а не наши, а скажут наши солдаты, наши ребята, наши бойцы на передовой. Они сейчас творят историю. Давайте пожелаем им всего самого доброго и хорошего. Я думаю, что они с этой задачей справятся. А нашим дипломатам и политикам пожелаем после нашей победы, чтобы они не упустили это и, ну, извините за выражение, монетизировали все это уже в той форме, в какой это должно быть, чтобы мы не упустили ничего. И чтобы больше эта зараза никогда не возродилась, будь она проклята, под названием нацизм, бандера нацизм или как-то там его еще можно называть. Так, давайте мы последний возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день. Да, конечно, они тупые. Вот, а мы-то что? Вот американцы бомбят нас своими ракетами, а мы им и уран, и куриное яйцо, и другие дефицитные товары.
Спасибо. Ну, в принципе, я с вами, с вашим пафосом я согласен, да, потому что американцы принимают самое активное участие в этом, и вот эта вот их сделка по продаже, она нас, я надеюсь, не вводит в заблуждение по поводу их намерений. Но это уже, как говорится, наше политическое руководство, они это будут решать, а сделают это все, и, что называется, воплотят в практике, это наши солдаты, наши ребята. Самый хороший ответ на все это наша победа неминуемая. Всего вам самого доброго. Сегодня в 20.00 жду вас вместе с американским журналистом Стефаном Эбертом. Поговорим еще больше о Соединенных Штатах Америки. Стефан привез кучу интересных новостей. Всего доброго. До вечера.